Дорогие друзья, сегодня мы снова рады приветствовать всех, кто пришел на это место. Благодарим Бога за возможность в этот вечер открыть Священное Писание и снова исследовать то, что Иоанн написал почти 2000 лет назад. Мы на прошлой лекции говорили о трехангельской вести, мы говорили о жатве, которая наступит в конце мира. Мы с вами говорили о том, что в конце мира будут две жатвы, жатва праведных и жатва нечестивых. Сегодня мы поговорим, будем исследовать 15 главу и поговорим о спасенных на стеклянном море. Это интересная тема, интересный момент тем, что 15 глава следует за 14, и она является, как бы описывает то же самое время. Сначала речь идет об ангелах, потом о спасенных, и для нас очень важно понимать, что и 14, и 15 глава, они как бы ответ Божий на 13 главу. Мы с вами много говорили о звере, об первом звере, о втором звере. Мы говорили о их действиях, о преследованиях святых. И вот эти две главы, 14 и 15, это ответ Божий на то, что делает зверь. Первый ответ Божий – это трехангельская весть. Второй ответ – это 15 глава. И в следующий раз мы будем рассуждать над 16 главой. Итак, читаем с вами, у кого есть Библия, я прошу открыть. 15 глава, 1 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». Иоанн видит семь ангелов. Это знамение было великим, чудным, исходя из своей обширности. То есть это касалось всей земли. Это не касалось какого-то одного места. Мы говорили с вами о том, что число 7 – это полнота, совершенство. И здесь вновь это подчеркивается, что ангелов было 7. Но здесь мы читаем с вами дальше. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, образа его, и начертание, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Сразу внимание Иоанна привлекает другая картина. К концу главы мы вновь вернемся к этим ангелам. А теперь вот второй стих говорит, что он увидел тут же сразу стеклянное море и спасенных. Гусли Божьи – это значит спасение, это значит спасенные. Мы с вами видели стеклянное море в 4 главе, оно было подобно кристаллу, здесь подобно смешанное с огнем. Ну, в этом есть определенная разница, конечно. Победивший образ зверя и образ его – это те, которые ответили на призыв Божий, приняли трехангельскую весть. Это те, которые не поклонились ни зверю, ни образу, не приняли начертания. Победить – это означает не подчиниться. Они не подчинились зверю, который требовал от них повиновения и поклонения. И вот эти люди стоят на стеклянном море. И очень интересно, что они держат, написано, гусли Божьи. Они остались верными ему даже тогда, когда был вынесен этот приговор. Конечно, теперь они в безопасности, они в Царстве Божьем, перед престолом. И Иоанн говорит, они поют песнь Моисея, раба Божия. Песнь Агнца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых». Вы знаете этот хоровой псалом, все много раз слышали, и мы поем этот псалом «Великие чудные дела Твои, Господи. Но что такое песнь Моисея? Это песнь после того, как Бог избавил Моисея, народ, который вывел из Египта, избавил после Черного моря. Фараон гнался, чтобы уничтожить их, но Бог избавил. И что интересно, что есть текст, который очень близко подходит к этой песне. Посмотрите, 11 стих, Исаия 15 глава, Исход 15 глава. «Кто, как Ты, Господи, между богами, кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес». Это та же самая мысль, что мы читаем и в третьем тексте. «Великие чудные дела Твои, Боже Вседержитель, праведные истины, пути Твои». Это песнь избавления. Это песнь избавления, но, заметим, здесь сказано «песнь Моисея и Агнца». А почему Агнца? Потому что избавление совершено Христом, Агнцем Божьим. И в этой песне он возвеличен. Песнь Моисея и Агнца. И вот здесь это шаг вперед. Если тогда народ израильский был избавлен от физического истребления, то здесь спасенные уже получили вечность, дар спасения. Поэтому здесь гораздо больше у них радости, благодарности. Они уже в вечности, и они поют песнь Моисея и Агнца. Когда мы говорим об этих словах «великие чудные дела Твои», можно прочесть Псалом 138, Псалом 110. Там тоже в этих гимнах используются эти фразы. И очень удивительно, что даже вот эти слова «праведны и истины», то же самое во Второзаконии 32 глава, Псалом 144. Вот эти фразы используются в Ветхом Завете. И для людей, которые изучали Ветхий Завет, для них это было очень просто понятно. Да, они понимали, о чем поют эти спасенные там на небе. Посмотрите, Второзаконие, 32 глава. Что написано о Боге? «Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Так же, как и спасенные говорили: «Великие чудные дела Твои, праведные истины, пути Твои». Это перекликается с Ветхим Заветом. Мы из этого делаем вывод. И изо всей истории искупления, из того, что было в истории, что чаще всего сатана хочет оклеветать Божий характер. И его задача оклеветать Бога в глазах людей, в глазах ангелов, чтобы люди не доверяли Ему. Но смотрите, и в последнее время, сегодня много есть ложных теорий о Боге, все ложные теории призваны дискредитировать, то есть унизить Бога в глазах людей. Но эти люди, спасенные, которые на Стеклянном море, независимо от того, что пережили тяжелые испытания, они говорят: праведные истинные дела Твои. Ты правильно поступил, что допустил нам испытания. Они убедились, несмотря на испытания, что Божий характер свят, праведен и истинен. И вы знаете, может быть, только так могут люди убедиться, может быть, вот через такие переживания, когда дьявол агрессивно преследует, оказывает давление на верующих, может быть, во Вселенной только таким образом открывается характер Божий. Нам очень трудно это понять, но спасенные на Стеклянном море, они не держат обиды на Бога, они прославляют Его. Как часто сегодня люди, которых не преследуют за убеждения, которые живут нормальной жизнью, держат обиду на Бога. А этих людей преследовали, их зверь хотел убить и так далее. Они победили чем? Верностью зверя. И они не обижаются на Бога. Они говорят, праведные истинные дела твои. И дальше 4 стих, они говорят, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят, все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои. Ты един свят. Здесь речь идет о безгрешности. Когда мы говорим о безгрешности, Библия говорит, что единый, безгрешный только Небесный Отец. Кто не убоится тебя, Господи? Эти слова перекликаются с Иеремией 10 главой. Там также сказано, кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, поскольку между всеми мудрецами народов и во всех царствах нет подобного тебя. И снова мы говорим, что фразеология, вот это термины, выражения взяты все из Ветхого Завета, и они очень понятны для тех, кто изучает Ветхий Завет. Кто не убоится тебя, Господи? Весь первого ангела из 14 главы, как говорит, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Те, кто поклонялись зверю, они спрашивали, кто подобен зверю. Они не знали высшего, лучшего. Они не понимали Бога, что Бог выше зверя. Те, кто поклонялись, они были под впечатлением того, каков зверь. Это мы читали в 13 главе и говорили, кто подобен зверю. А те, кто знают Бога, какой вопрос задают? Кто не убоится тебя, Господи, и не поклонится тебя? Ты един, свят, велик. Посмотрите, вот и 85-й псалом. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. И снова мы видим, что эти песни, то, что пели люди, эти гимны прославления, они будут петь и в вечности, потому что они пережили это на личном опыте. Святость – это одна из причин, почему мы должны прославлять Небесного Отца. Ты един свят. Меня иногда удивляет, как много святых в некоторых церквах, деноминациях, как много икон, как много почтения этим святым. Это действительно переходит всякие границы. Их называют и с блаженными, и святыми, и так далее, и так далее. Но никто из людей не достоин поклонения. Поклонение достоин только Бог. Никто не может претендовать на святость, потому что свят, по-настоящему действительно свят только Бог. Люди могут достичь определенного уровня совершенства, но это не святость, это не безгрешность. И дальше мы читаем с вами. «После сего взглянул я, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе». Храм скинии свидетельства. О чем здесь идет речь? Иоанн смотрит на небо и видит, открывается святое святых. Потому что вот это выражение означает, что открылось святое святых. Помните, когда мы с вами изучали в 11 главе, открылось святое святых, и мы видели, Иоанн видел, и мы изучали это, что открылся ковчег Завета. И снова мы приходим к выводу, что тот праздник, день искупления, судные дни, Йом-Кипур, это как раз в Откровении все построено на основе этого праздника. Когда святое святых открывалось, там облако славы Божией закрывало ковчег Завета. Когда святое святых открывалось, и первосвященник заходил туда, он был там короткое время, совершал необходимое служение и выходил оттуда. Это была последняя фаза. Это была последняя часть вот этого дня искупления. Последняя часть. Он выходил оттуда и выходил к народу и говорил народу, что служение совершено, ваши грехи прощены. Посмотрите, здесь Иоанн тоже видит, говорит, открылась скиния свидетельства. Когда первосвященник выходит из святого святых, его работа заканчивается. Он как ходатай, как посредник между Богом и людьми. Но если до этого момента человек не раскаялся, не принес жертвы, человек не получал прощения тогда, в прошлом. Здесь Иоанн показывает, что наступает момент, когда дверь благодати закрывается. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую одежду и опоясанные по персям золотым поясом. Посмотрите, во-первых, в песне мы заметили, что спасенные поют «Ибо открылись суды твои». Во-вторых, мы видим с вами ангелов, имеющих семь язв, они вышли в светлой льняной одежде. Это тоже признак суда. Даже простая одежда, в которой они вышли, это одежда, которую одевал первосвященник на судный день. Это тоже признак суда. И мы видим, семь ангелов имели семь язв. Что это означает? Когда мы говорим о язвах, мы вспоминаем Египет, казни египетские, и мы понимаем с вами, что когда Бог выводил свой народ из Египта, эти язвы, эти казни не были окончательным наказанием для египтян. Вы же понимаете это. Эти язвы имели несколько целей. Точно так и здесь семь язв не являются окончательными судами Божьими. Семь язв – это ответ Божий на действия зверя. Это начало судов Божьих. Над теми, кто преследовали святых, кто поклонились зверю, кто стали соблюдать его постановления и так далее. Прежде всего, казни в Египте были судами над египетскими богами. И когда египтяне отказались отпустить народ, Бог вынужден был послать эти казни. Если бы они сразу отпустили народ, этих казней бы не было. Этих казней бы не было. В какой-то степени это было наказание за то, что они эксплуатировали народ 400 лет. Но в основном это был суд над богами египетскими. Помните, мы говорили о том, что фараон переводится как «сын бога Ра». И когда Моисей пришел и сказал «Яхве послал меня», фараон говорит: «А я не знаю такого бога». «А я не знаю, я не слышал, вот я знаю своих богов, но я не знаю и не отпущу». И тогда, в этом случае, Всевышний показал, кто он. Он вынужден был показать, кто он, потому что фараон действительно не понимал. И в своей ожесточенности он не хотел это понимать. Понимаете, можно провести здесь аналогию. Посмотрите, маленький рог из Даниила и зверь из Откровения. Что говорят? Богохульные слова. Что такое богохульные слова? Они тоже присваивают себе божественные качества и требуют поклонения, так же, как требовал фараон в древности. Второе. Несмотря на полученную рану, после восстановления зверь продолжает преследовать святых, так как египтяне эксплуатировали народ Божий. Здесь сравнение, две линии. И, конечно же, Всевышний показывает язвами, семью язвами, свое негодование по этому вопросу. Эти язвы, о которых мы будем говорить в следующий раз, на следующей встрече, это 16 глава, эти язвы как раз будут ответом на богохульство зверя, на его преследование. Это начало судов, но это еще не окончательные суды. И читаем дальше 7 стих. «Одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Это образное выражение, это чисто символическое, как можно чашу наполнить гневом. Но Иоанн говорит об этом. Он говорит, что чаши были наполнены. Что такое гнев Божий? Простите. Что такое гнев Божий? Это не гнев человеческий. Вот понимаете, когда люди читают эти слова, у них сразу сравнение. Вот гнев человеческий, наверное, так же гневается и Бог. Нет. У людей это бывает вспышка, у людей это бывает неосознанно, нервы и так далее, и так далее. Есть несколько определений, что такое гнев Божий. Я не могу сегодня за неимением времени подробно рассказывать об этом, скажу только коротко. Во-первых, гнев Божий – это его отношение к греху. Бог всегда настроен с негодованием по отношению к любому греху. Гнев Божий всегда отношение Бога к нечестивому, к грешнику, которого Он предупреждал, и человек не слушает, человек продолжает делать зло. Потому что когда человек грешит, он грешит и против Бога, и против себя, и против ближнего. Это практически всегда так получается. Следующий момент. Гнев Божий – это оставление человека. Бог сегодня хранит всех, и верующих, и неверующих. Он защищает человека. Но гнев Божий, когда Он отнимает свою защиту, когда отнимает свою помощь, отнимает защиту ангелов. Вы помните слова Иисуса Христа на кресте? Он сказал: Боже мой, для чего ты меня оставил? Почему Он был оставлен Небесным Отцом? Потому что гнев Небесного Отца должен был излиться на грешников, но Он излился на Сына, который в этот момент взял на себе грехи людей. Что такое оставление? Когда Бог отбирает свою руку, то на человека сваливаются все несчастья. Когда Бог забирает свою руку, защиту, человек страдает. Есть примеры. Посмотрите на Иова. Иов такой яркий пример, когда только Бог разрешил. И сатана сразу же послал на него всякие несчастья. Даник, принеси, пожалуйста, воды. Мы много раз вспоминаем Иова, потому что это ярчайший пример того, как Бог отнимает защиту и как дьявол посылает несчастье. Но Иов был испытан, и потом Бог исцелил его. А люди, которые оставлены Богом, люди, на которых Бог гневается, люди эти будут действительно оставлены. Вот почему мы должны очень серьезно к этому относиться, потому что эти чаши, которые держали ангелы, наполнены гневом Божьим. Мы говорили с вами о том, что это начало судов, и этот период будет перед самым-самым вторым пришествием Христа. Читаем 8 стих. «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов». Где еще мы встречаем в Ветхом Завете, что храм наполняется славой Божьей? Есть несколько мест. Первое место – это тогда, когда было посвящение храма. Моисей посвятил скинию, было посвящение священников, и слава Господня наполнила скинию. Это было присутствие Божье. Храм Соломонов, когда был посвящен, тоже было присутствие Божье. Но был и другой момент. Посмотрите. «Когда собралось общество против Моисея и Аарона, и обратились они к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня». Был очень сложный момент. Когда часть народа восстали против Моисея, они хотели просто его уничтожить. И что явилось? Слава Господня. И Бог произвел суд. Мы находим с вами другие места. Псалом 96. «Облако и мрак окрест его, правда и суд основания престола его». Слава Господня и облако, мы находим несколько мест, показаны в контексте суда в Ветхом Завете. Также теперь и здесь в Новом Завете, в Откровении, 15 глава, 8 стих. Если мы читаем Наума 1 главу, там написано: «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания в вихре и в буре шествия Господа, облако пыль от ног его». Это образное выражение, тоже речь идет о суде. Поэтому, когда мы читаем в Откровении, что слава Господня наполнила, облако наполнило, и никто не мог войти, пока не окончатся 7 язв, мы понимаем, что это начало суда на основании Ветхого Завета. Это контекст суда. Никто не мог войти, потому что в этот момент заканчивается время благодати. Когда первосвященник может зайти во святилище, когда он приносит молитвы, когда он приносит жертвы, фимиам воскуряет, когда меняются хлебы предложения, что это все означает? Это означает посредническое служение. Люди приходят с покаянием, с молитвами, приносят жертвы, и все это первосвященник представляет Богу. И Бог прощает, и первосвященник выходит и говорит людям, что они прощены. А если никто не может войти в храм, тогда что это означает? Что уже дверь благодати закрыта. Восьмой стих говорит: никто не мог войти туда. Это означает самое последнее время перед вторым пришествием, как мы дальше будем читать, что будет короткое время, когда ходатайства Христа уже не будет. Никто не может войти, никто не может совершать вот это посредническое служение там. Мы понимаем, дорогие друзья, что это очень серьезно. Было время покаяния, был посредник, а теперь нет его. Вот почему мы должны сегодня быть очень внимательными. Сегодня время есть, сегодня есть время покаяния, обращения. Сегодня Иисус Христос ходатайствует на небе за нас до того момента, как начнутся язвы. Язвы еще нет, потому что не пришло время, потому что еще некоторые события не совершились здесь, на земле. Но они придут. Что же все это означает сегодня для нас. Мы должны понимать, что спасенные на стеклянном море, которых видел Иоанн, это люди, которые возлюбили Бога больше, чем себя. Я слышал от некоторых людей, которые говорят, ну да, вечность это хорошо, небо, рай, все хорошо, но я хочу здесь пожить. Я хочу здесь пожить, в свое удовольствие, у меня есть свои желания, мечты и так далее. Вот как раз-таки зверь и воспользуется этим в последнее время. Он представит людям возможность реализовать себя, свои желания, свои мечты, а потом скажет, а теперь ты поклонись мне, я сделал для тебя все, я дал тебе все. Помните искушения Христа, которые записаны в Евангелии Матфея, 3 глава? Искушения Христа на этом и строились. Он предлагает ему хлеб, сатана предлагает Христу хлеб, он предлагает ему прославиться, бросься с крыла храма вниз, потому что ангелы тебя сохранят. Он предлагает ему все царства мира. Точно так же и в последнее время через чудеса, через другие вещи, как раз слуги этого зверя будут предлагать и нам, и вам, и каждому человеку возможности. Возможности для того или другого. Но дети Божьи, о которых написано в Библии, это люди, которые возлюбили Бога, и они победили зверя, число имени и образ его, они победили своей верой, так как Христос победил в этих искушениях. Он сказал, Господу Богу одному поклонись, Ему одному служи. Победа во имя Бога – это отказ от себя. Это подчинение Богу всей своей воле во всем. Это отказ. Вот это и является победа. Этих людей отличает благоговение и почтение перед Богом. Они преклоняются перед Ним. Следующий момент. Они поют праведные и истинные пути Твои. Они поют искренно. Они пережили это на собственном опыте. Праведные и истинные пути Твои. Самая большая проблема для человека будет даже не в том, что ему будут угрожать, ты не сможешь купить и продать и так далее. Самая большая проблема, прав ли Бог, что Он в моей жизни поступает так или так. Это на уровне мыслей. И человек будет размышлять, а почему со мной случилось это или вот это? У кого-то умерли дети, у кого-то погиб муж или погибла жена в катастрофе. А у кого-то, может быть, с молодости инвалидность. И человек сидит и думает, почему Бог это допустил именно мне пережить? Но посмотрите, эти люди говорят, праведны и истинны пути Твои. Это заявление исходит из того, что они убедились, они доверяли Богу и получили откровение, почему с ними так произошло, почему с ними то или иное случилось, почему у них такая судьба. Они убедились в этом, что Бог был праведен. Сегодня нам очень важно постоянно обращаться в небесное святилище. Нам очень важно сегодня держать связь с нашим великим первосвященником, с Иисусом Христом, чтобы искать ответы на эти вопросы, чтобы понимать Его голос, понимать Его прощение, понимать Его водительство в нашей жизни. И тогда мы не будем обмануты, тогда мы будем иметь благословение, и только в этом случае мы можем победить зверя и образ, и начертание его. Дорогие друзья, пусть Бог благословит нас каждого, чтобы наша связь с великим первосвященником никогда не прерывалась. Пусть Бог благословит, чтобы всегда...